помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Урок «Россиеведение» мы планировали говорить об отношениях России и Африки в таком протяженном историческом контексте, но мы разговор планировали изначально по мотивам саммита БРИКС, на котором президент Путин объявил о том, что вот сейчас готовится саммит с участием глав африканских государств. Без подробностей, просто были обозначены какие-то основные направления, на которых Россия и Африка сегодня взаимодействуют, но штука в том, что, как вы знаете, на этой неделе к этой африканской теме добавилась еще одна драматическая, трагическая. В Центральной Африке, в Центральной Африканской Республике погибли трое наших коллег: Архан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко. Наши журналисты были застрелены. Вот, вероятно, к моменту, когда передача выйдет в эфир, подробностей у этой истории добавятся. Если, ну, слушателей нет возможности возразить, но если наши гости, Наталья Пискунова, не будет возражать, то вот к этой истории в самом начале тоже хотелось бы присмотреться. Беседуем с политологом, кандидатом политических наук, старшим преподавателем МГУ Натальей Пискуновой. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
Смотрите, я верно понимаю, что Центральная Африка, опять, я понимаю, исходя из тех публикаций, которые уже успели выйти, Центральная Африка — это в основном зона влияния Франции на протяжении вот 20 века и сейчас 21 века. С Россией у этого региона, у этой точки на африканской карте были прежде какие-то серьезные, достойные нашего внимания отношения?
Прежде всего, спасибо за вопрос. Можно сказать, что именно вот каких-то достаточно глубоких, серьезных отношений с регионом Центральной Африки, не только, собственно, с ЦАР, у России не было. Освоение российскими исследователями Африки и вот тропического региона началось только в середине 19 века, но речь не шла ни об установлении консульских отношений, ни об отправке посольств, поэтому для нас это было таким белым пятном на черном континенте. России в Африке появилась, вот именно в Центральной Африке, появилась уже во второй половине 20 века.
Ну, вероятно, в 70-е годы с приходом правителя Бакасы к власти.
Чуть пораньше, поскольку были исследовательские миссии, интерес, внешнеполитический интерес к Центральной Африке у Советского Союза появился еще вот на заре его, собственно говоря, создания. И самые первые миссии, они начались еще в 30-е годы, на самом деле, да, то есть это было такое наследие царских времен, наследие миссии 1896 года, миссии 1898 года, но, опять же, говорюсь, речь не шла о таком фокусированном взаимодействии. Да. То есть, ну, конечно, это была эпоха признания СССР, да, молодого нового государства на момент 1923 года. Идеи Коминтерна распространялись, да, и, соответственно, вот эта история начинается именно в 20-е годы, но активное свое развитие она получает немножко позже, это 50-е годы, 60-е годы, то есть такой
разгар. С экспансией социализма. Как
разгар
диалоги.
Холодной войны, соответственно, уже становление биполярной системы, два полюса, шахматная доска. И вот, собственно, вот эта история начинается тогда. Именно что связано с Центральной Африкой.
Если говорить о том, что доминирующее влияние все-таки во второй половине 20 века там имела Франция, ну, это связано, вероятно, с колониальными какими-то историями совсем уже прежних времен. Советский Союз, уже находясь в состоянии холодной войны с Соединенными Штатами, за эту территорию конкурировал. Мы понимаем, что там в Северной Африке было за что и о чем спорить. Здесь конкретно спор был какой-то?
Здесь, вы правильно сказали, что здесь была зона приоритета Франции, да, они когда строили свою колониальную империю еще, да, они как раз и строили по линии 2D Дакар, соответственно, это Западная Африка, Сенегал и Джибути, соответственно, уже Восточная Африка, государство Джибути. И там они, конечно, сталкивались не с россиянами, а с англичанами. Да, то есть все эти столкновения, которые были в Египте, Судане, это все Англия и Франция. Советский Союз не мог считать Центральную Африку своей зоной, такой приоритетной зоной влияния. Почему? Потому что основной фокус воздействия именно советской внешней политики приходился больше на страны, такие как Эфиопия, Сомали и дальше уже на юг, Кения, Танзания, Мозамбик, вот этот регион. То есть это Северо-Восточная Африка, регион Африканского рога, и это Восточная Африка.
Ну, судя по той беседе, краткой беседе, которая у нас состоялась перед началом этого разговора, этой записи, этого эфира, вот вы настроились на строго исторические какие-то разговоры, но вот если не против, просто раз у нас перед глазами эта драма, это, к сожалению, на этой неделе главная тема, о которой мы и у нас в эфире тоже много говорим. Смотрите, с Центральной Африкой какая история? В 2014 году было принято решение Совета Безопасности ООН на полном запрете поставок оружия в эту страну. Через два года Российская Федерация добивается особого разрешения на поставки оружия, и эти поставки туда начинает. Мы со слушателями, когда в эфире это обсуждали, в общем, это такой общей линии проходит через историю отношений Советского Союза и России с африканскими странами. Мы начинаем все время в каком-то особом режиме сотрудничать с тамошними режимами. Такая намеренная тавтология. И вот здесь как будто то же самое. Это аналогия похожа на вот те взаимодействия, которые у Советского Союза были тоже с диктаторами, руководителями, которых, в общем, которым в мире, ну, грубо говоря, без всякого почета относятся. Вот здесь тоже к Центральноафриканской Республике есть вопросы, но мы беремся туда поставлять оружие. Есть какое-то объяснение, хотя бы теоретическое, почему вот Россия в такие проекты ввязывается?
Да, конечно, здесь есть несколько пунктов, о которых нужно сказать. Они именно связаны и с политикой, и с экономикой. Да, вы правильно сказали про поставки оружия, про сотрудничество, как это официально называется, военно-техническое сотрудничество, но это сюжет один из. Да, есть гораздо более интересный сюжет про алмазы. И вот это сюжет уже и политика, и коммерческий. Центральная Африканская Республика не только под запретом на поставки вооружения находилась и находится долгое время, она еще дольше находится под эмбарго ООН на вывоз оттуда всех добытых бриллиантов. А это огромные колоссальные деньги. По оценкам специалистов, неофициальным, конечно, да, возможный доход от такого вывоза вот этих кровавых алмазов, как их называют, да, может достигать 500 миллиардов долларов. И вот это вот, если сопоставить два рынка, рынок оружейный и рынок алмазный, вот тут возникают вопросы, что, чем выгоднее торговать, да, кровавыми, собственно говоря, бриллиантами или тем, при помощи чего они добываются.
А почему введен запрет на вывоз этих бриллиантов?
Это как раз связано вот с тем, что вы спрашивали, да, гражданская война, да, несколько провальных миротворческих миссий ООН, ну, неудачные миссии, да, давайте это признаем, да, поскольку очень часто у нас говорят, что нет, это вот миссия затухшая, но незаконченная, да, но провальная она все провалилась, а тут вопрос закрыт. Запрет наложен по одной простой причине, что невозможно проконтролировать происхождение бриллиантов, то есть невозможно их сертифицировать, отличить от чистых, добываемых, например, там, в других странах, там, в Камеруне, например, так далее, ближе уже к западу Африки. Более того, есть у кого-то подозрение участия экспертов, в том числе военных экспертов, есть просто уже доказательства того, что этими алмазами расплачиваются за постоянное продолжение войны, раз, и за поддержание, собственно говоря, правящего режима. Да, мы говорим именно не о конкретной личности президента Центральной Африки, а о поддержании всей той политической системы, в том числе системы коррумпированной. Центральная Африка одна из наиболее коррумпированных стран, не только Тропической Африки, но и вообще мира, если посмотреть рейтинги, тоже Transparency International и так далее. То есть вот эта вот связь есть, гражданская война, политический режим и... Как это оплачивается? Это оплачивается алмазами.
Возможно объяснить все-таки эту технологию запрета на этот вывоз алмазов? То есть кем он наложен? Оборот этих алмазов запрещен на рынке. нужно ли, нужно, во-первых, делать поправку на то, что страна экономически, очевидно, неблагополучна, и это одна из возможностей хоть как-то эту экономику, ну, шевелить и насыщать. То есть технологически как это ограничено и запрещено?
Угу. Да, здесь очень-то простая формула взаимодействия. Рынок запрещен, и поэтому он существует. Вот это все, что касается кровавых алмазов. Что, собственно, происходит, почему вдруг запретили, да? Угу. То есть, казалось бы, да, можно было бы там официальную добычу, рынок алмазный очень востребованный, особенно рынок технических алмазов, который идет в том числе в военную промышленность для высокоточных, производства высокоточного оружия используется и так далее. Был наложен запрет Организации Объединенных Наций, то есть дошло до самого высокого межгосударственного уровня, да, то есть все государства уже поддержали, единогласно голосовали по поводу этого. Запретить любую официальную поставку абсолютно всех камней, которые были добыты в Центральной Африке. Это все продолжалось очень долгое время. Запреты были сняты буквально там 3-4 года назад на только некоторые районы в Центральной Африке. Почему? Потому что эти предполагалось, что эти районы теперь более стабильны, они контролируются, ну, скажем так, правильными войсками, там, войсками правительственными, да, их нужно поддерживать, поэтому это так называемые, ну, чистые бриллианты, ими можно торговать, их можно, так сказать, пускать дальше в промышленность, на ювелирный рынок и на рынок, собственно говоря, вооружения, потому что алмазы как раз, да, это сырье, да, для оружия это сырье в том числе, да. И проблема возникла, естественно, как только был наложен этот запрет. Сразу же появилось огромное количество, буквально там десятки тысяч нелегальных торговцев местных, которые фактически, ну, не знали, куда эти алмазы сбыть, потому что это огромные деньги. Вывозить их официально запрещено, сертификат о происхождении выдать невозможно, и, значит, надо было придумать черный рынок, который бы давал возможность подделывать сертификаты, говорить о том, что нет, это не центральноафриканские алмазы, это алмазы, например, камерунские, да, там добыча разрешена, и, соответственно, вот таким образом такое отмывание, вывод денег производить, при этом поддерживать, естественно, абсолютно все группировки преступные, криминальные, которые там существуют. А существует их там великое количество. Да? Вот как раз печальное событие, которые, вот, о которых весть пришла, да, погибли 3 российских журналиста, было нападение. Скорее всего, одна из версий о том, что они, когда снимали документальное кино, каким-то образом, может быть, случайно стали свидетелями вот этих вот прохождений вот этих путей, или какая-то из группировок, которая контролировала регион, собственно говоря, да, для того, чтобы не допустить вывоза алмазов, вот, собственно говоря, их и ликвидировала.
Возможно, это сейчас будет черта.
Одна из версий, да.
Возможно, это сейчас будет черта под вот этим основным разговором про Центральную Африканскую Республику. Причина существующей там гражданской войны, это, ну, правильный термин для происходящего там. Вы говорите о множестве группировок, мы читаем о множестве группировок, но есть вот линия, основная линия раскола, это по религиозному принципу, по там национально-этническому, по, не знаю, может, историческому. В общем, причина того, что гражданской войной зовется именно вот тут, в этом регионе.
Ну, да, вот когда мы пытаемся вот такую нашу такую европейскую, российскую какую-то матрицу перенести на Африку, это все не получается. Почему? Причины там политические, это борьба за власть. Вот в Африке, особенно в тропической, особенно в Центральной Африке, когда мы видим какую-то гражданскую войну, это будет всегда первая война за ресурсы, в нашем случае это алмазы. И второе — это борьба за власть. А поскольку они связаны, у кого больше количество денег, получаемых через нелегальную или полулегальную торговлю алмазами, у того больше ресурса для продвижения в центральноафриканской политике, то есть больше могут подкупить, соответственно, деятели, получить себе определенную такую, ну, такое окружение и прорваться во власть. То есть это на самом деле борьба за власть. И если посмотреть, например, аналитику, которую дает конфликт-барометр по Центральной Африке, он как раз и говорит о том, что, да, степень конфликта сейчас в Центральной Африке может быть охарактеризованы как там четвертый или пятый уровень из там 5 возможных. Это уровень войны, открытого противостояния, да, то есть оно уже не сдерживается ни внешними игроками, там, одиночными игроками, не сдерживается межгосударственным игроком в лице ООН. И вот основной причиной они называют вот именно две эти причины.
Все-таки в ходе разговора у меня все копится и копятся вопросы, а почему тогда, если речь идет о Северной Африке, та же ООН, НАТО, любые объединения и альянсы, отдельные страны, они настолько пристрастны к тому, что там происходит, ну, то есть по поводу Ирана, Ливии, Сирии, у всех есть позиция, все как-то спорят, все пытаются в этом участвовать, то в случае с Центральной Африкой, ну вот как-то у России получилось, например, добиться разрешения на поставки оружия туда. Почему? Неужели к этому региону более безразличны, чем вот к тем, которые
да,
ранее упоминали?
Да, да, вы совершенно правы. Дело в том, что если говорить о российской внешней политике, то, что сейчас происходит в Африке, это можно назвать таким российским ренессансом в Африке, да, такое возвращение России в
а
Африку.
А это вот желание там учинить ренессанс, или это действительно происходит, действительно активнее
идут на
связь?
Оно происходит, и, кстати говоря, происходит почему? Как раз вот тут связь есть и с Северной Африкой, и связь с Сирией, между прочим. Угу. Хотя, казалось бы, да, регион немножко отдаленный. Прежде всего, это связь с ливийскими событиями, событиями 2011 года и событиями 2013 года, почему вдруг Россия оказалась в Африке заново, уже на позициях более сильного игрока с точки зрения уже и военной. Это, вот вы спрашиваете, почему не было интереса там, европейских государств, вот сейчас в Центральной Африке. Та же система, почему не было особого интереса к Мали, к Нигерии, к проблематике Кот-д'Ивуар, когда там происходили перевороты в Сьерра-Леоне. Это все происходило вот там 2012 год, да, 2013 год. Это все события не очень отдаленные. Что поменялось в корне после там 2011-2013 года? Договоренности с Каддафи и договоренности европейских государств после того, как они мило пообщались с Каддафи и с его семьей, его, собственно говоря, устранить. Интересный момент. Когда были голосования в 2011 году в Совете Безопасности ООН по вопросу о операции в Ливии, и, вот интересно, казалось бы, теоретический момент, да, как это связано вообще с политикой, а связано напрямую, голосование по концепции, которого он сейчас уже принят, эта концепция называется «Ответственность по защите», и привязка к концепции гуманитарных интервенций, о которых говорили еще в середине 90-х годов, критиковали в связи с событиями в Югославии, когда НАТО, да, единоличные действия произвела. Так вот, к этому сюжету вернулись в 2011 году, и Россия в том числе, собственно, это был очень важный момент, что Россия не ветировала резолюции по Ливии, она не наложила запрет на применение этой концепции ответственности по защите, она не, так же, как и Китай, да, Китай тоже мог бы ветировать такого рода продвижение европейских государств, ту же схему, которую они отработали на Балканах, то, что они отработали в Ираке и Афганистане, по накатанной пройти с этим в Ливии, ну, получилось не совсем. После этих событий о России в Африке стали говорить, соответственно, африканские лидеры увидели новую силу, ну, как бы новую старую, да, новую старую силу, из которой также можно договориться, и которая не будет идти в фарватере политик европейских государств и в фарватере политики США точно. Многие режимы правящие начали обращаться за поддержкой. Да, и, собственно говоря, центральноафриканский сюжет стал интересен именно поэтому. Да, то есть Россия как военная держава стала им интересна.
Ну вот вы сейчас описываете этот сюжет, подчеркивая, что инициатива как будто была на стороне африканских лидеров и африканских государств. Если Россия на эту инициативу откликалась, то не вполне понятен интерес России, кроме, по сути, имиджевого. Потому что даже с той же Центральной Африкой, ну, раз про нее говорим, то, ну да, эти поставки оружия мы осуществили, но там какие-то невеликие, в общем, объемы. Возможность участвовать в добыче ископаемых, в каких-то еще там коммерческих проектах тоже в очень, вероятно, отдаленной перспективе.
Вот зря, или... на самом деле. Нет? Вот это вот очень сильно зря. Я бы
вопрос об интересе России в том, чтобы откликаться на вот эти сигналы.
Зачем это делать? Да, поскольку сигналов поступает великое множество, естественно, да, традиционно, да, несмотря на то, что в 90-е годы Россия фактически ушла из Африки, да, это была, кстати, ну, там была переориентация внешнеполитических приоритетов на ближний круг, да, и так далее. Вот как раз это не означает, что и африканцы ушли от России. Да, то есть вот в отношениях всегда работают двое. Да, Россия-то, может быть, отказалась от Африки, Африка от России не очень отказалась. Да, начала искать альтернативных партнеров там в лице Китая и так далее. Но с Китаем получился сюжет не очень хороший для африканцев, он им не выгоден, то есть не было взаимного воздействия. То есть Китай...
Можно предположение, слишком экспансионистский Китай пришел?
Экспансионизм — это как бы ладно, да, это небольшая проблема. Тут вот в чем проблема. Когда Китай приходит, ну, например, вот там, да, там Западная Африка, Южная Африка, да, что они заинтересованы не в развитии там инфраструктуры, в том числе под себя, для того, чтобы какие-то долгосрочные проекты вести, и у них задача, ну, так говоря бытовым языком, снять ливки. У них задача прийти, взять возможные ресурсы, взять максимальную финансовую прибыль, которую они могут вытащить из там, какого-то завода, ничего после себя не оставить и уйти. То есть это даже не политика колонизаторов, которые все-таки выстраивали какую-то систему, там, может быть, она действительно ее критикуют и так далее. У Китая такой задачи нет. То есть у них задача, да, экспансионизм, но такой, знаете, неглубокий. То есть вот масштабно, быстро, максимально взять все, что можно. И, естественно, африканским государствам, которые фактически такие стали субъектом такого внешнеполитического курса Китая в Африке, это не нравилось и не понравилось. Естественно, была необходимость найти другого партнера. Естественно, это не европейцы, это не США, не Китай.
Россия.
Россия. И Россия откликнулась. Интересы, на самом деле, здесь почему-то акцентируется именно военный интерес. Это не все, что есть. Интерес-то, большей частью, коммерческий. Огромное количество африканских бизнесменов приезжают в Россию. Они стараются делать бизнес. И бизнес — это ресурсный. В каком смысле? В Африке, центральной, в Африке, западной, есть до сих пор неразведанные, очень обширные месторождения руды полезных ископаемых, которые в России просто нет, их невозможно здесь добыть. И Центральная Африка в том числе интересна именно ресурсами, в том числе и алмазами. Через вот этот вот коридор поставки вооружений возможно наладить политические связи, но дальше схема взаимодействия может быть понятна уже.
Но вот все-таки, когда я сказал, что, вероятно, какие-то коммерческие прочные завязки — это перспектива отдаленная, вы сказали, напрасно так
не
думаете.
Совсем.
А вот я с трудом себе это представляю. Если сейчас там полноценная война, нужно сперва как-то погасить этот конфликт, а потом уже...
Не обязательно. Парадокс, собственно говоря, в том, что в условиях войны, в условиях неопределенности, суматохи, когда непонятно, так сказать,
да,
взаимодействие...
Часть решений принимается без документального оформления, излишнего волокиты и бюрократии.
Очень удобно.
Это понятно.
Это
казалось, казалось бы, но весь остальной мир будет с нами вот на этих основаниях потом иметь дело? Ну, то есть к нам сейчас применяют санкции по любому поводу, и вот здесь с оглядкой на то, что там в очередной раз, поддержав какой-нибудь режим, который мало чем отличается от иного, но будет объявлен злокозненным. Вот.
Ну, он злокозненным уже объявлен давно, потом его так периодически его амнистируют, потом опять объявляют.
Вот.
А, вы знаете, здесь не будет никакого шока, здесь не будет ничего экзотически нового, первое. А второе, в общем-то, особых санкций на то, что Россия там пришла в Центральную Африку, быть не должно. Почему? Потому что санкции накладываются в какой ситуации? Когда необходимо публичное осуждение каких-то действий, раз, и когда есть под этой вот такой пиаровской акции классической, есть содержательная невозможность другим государствам сделать то же самое. То есть проще осудить то, чего ты не можешь добиться сам.
А здесь мы пока еще конкуренты, ну, в равных неких условиях.
Да нет, там гораздо проще ситуация. Другие государства просто туда сейчас не могут войти. Поэтому тут, я бы сказала, говорил даже не о конкуренции, а о возможном установлении монополии. То есть все гораздо проще ситуация. То есть все, кто участвовали в миротворческих операциях, попытках урегулировать конфликты, после этого налаживать так вот традиционным таким способом связи и разрабатывать уже в мирных условиях полезные ископаемые там, все это провалилось. Россия пошла по другому пути в условиях неопределенности, в условиях тяжелых все-таки взаимодействовать сразу. И вот здесь это может быть интересным ходом.
Слушайте, у нас до информационного выпуска осталось около 2 минут. Мы такой серьезно исторический пласт даже еще не ковырнули и не копнули, но давайте вот сразу после информационного выпуска к нему обратимся. Сейчас пока вопрос в финале уже вот этого разговора. Тот саммит, о котором объявил президент и который готовится, и такое явление, как БРИКС, это в потенциале что-то по-настоящему значимое или... Уже язык не поворачивается сказать декоративное, хотя там десятилетия назад, по-моему, был уже БРИКС, да, 10 лет назад, как-то это казалось чем-то таким, да, игрушечным и декоративным. Возможен какой-то союз на основе БРИКС, в который африканские страны войдут, вот нечто подобное, ну, нет, с Евросоюзом по географическому признаку, конечно, это не сравнить.
Хотя африканцы просто... пытались Африканский Союз, в общем-то говоря, да. Это такое, они его в чистом виде...
Пытались скопировать.
Пытались и пытаются до сих пор. Возьмите любую африканскую интеграционную группировку, хоть там ЭКОВАС, хоть ЮДЕАК, там любой, там САДК, они все по вот уставу просто переписывают устав ЕС. Да? Это схема та же. Возвращаясь, собственно говоря, ну, это такое ответвление, да? Вот возвращаясь именно к фокусированному к этому вопросу, что будет? Я, конечно, не сторонник плодить бюрократию. Еще одну организацию с вывеской и так далее, конечно, делать не нужно. Но позитивный момент здесь есть. Саммит, очередной саммит БРИКС с акцентом на Африку. Во-первых, это уже было. Это было несколько лет назад, когда
ЮАР принимали.
Да, принимали ЮАР. И ЮАР тогда попыталась из себя показать такого пионера Африки первой, и они попытались сказать, что мы в Африке главные. У них это не очень получилось. То есть они хотели сказать, что, пожалуйста, все дела, которые вы хотите вести с Африкой, будьте любезны, ведите через нас. Это логичный ход сильной страны, развитой страны. В общем-то, это было предсказуемо. У них это не очень получилось. И сейчас, вот после состоявшегося очередного саммита БРИКС, опять возник сюжет африканский. Почему он возник? Он возник в связи с ресурсами, в связи с политическим потенциалом и в связи с военно-техническим сотрудничеством, естественно. Расширение внешнеполитического влияния России на Ближнем Востоке, ну, можно считать уже состоявшимся, да, и здесь уже понятно, какой рубеж был взят. А вот Африка пока еще зона достаточно серая для нас, но у нас достаточно сильный фундамент, к которому можно вернуться и добавить туда экономику. Африканские страны не думаю, что они будут создавать еще одно объединение. Ну, это, да, это уже, конечно, не нужно абсолютно, но БРИКС может, вот что возможно, БРИКС может стать такой площадкой, таким форумом, в том числе бизнес-форумом, где будут встречаться деловые, соответственно, группы.
Ну, короче, не политическая, а строго экономическая.
На экономику, да, то есть перевести на коммерцию, на экономику под государственные гарантии, потому что то, что мы говорим по Центральной Африке, не случилось бы там никакого алмазного рынка, и никуда не сможет туда дойти Алроса до тех пор, пока не будет гарантирования политической безопасности, отсекания всех политических рисков работы любой компании. Так по любым странам Африки.
Это Наталья Пискунова, политолог, кандидат политических наук. Разговор уже после информационного выпуска продолжим.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Меня зовут Сергей Рыбко, мы продолжаем. Моя собеседница Наталья Пискунова, политолог, кандидат политических наук, старший преподаватель МГУ. Всю первую половину этой передачи посвятили событиям, ну, лишь отчасти историческим событиям недавнего прошлого во взаимоотношениях России и Африки. Давайте теперь поглубже и подальше смотреть, когда Россия и Африка встречаются.
Вы не поверите, но когда мы начинаем говорить про Россию и Африку, начинать надо как
только
ни странно.
Не с Пушкина, давайте не с Пушкина, пожалуйста.
Вы не поверите,
вас...
И раньше, «Повесть временных лет».
Так.
В «Повести временных лет» упоминается несколько современных стран Африки. Упоминается Ливия, упоминается Египет, упоминается отдельно город Александрия и упоминается Африкия. Вот там звучит такое слово «Африкия», то, что потом уже у нас войдет в обиход как Африка. Что, собственно говоря, происходило, откуда вдруг? Дело в том, что первые контакты между Россию, ну тогда еще Русью, естественно, да, с африканским континентом вообще, даже не дробя вот там Северную Африку, там тропическую и так далее, начинается по линии религиозных миссий. Дело в том, что самый-самый первый, ну как мы сейчас его сказали, посольство, ну конечно, это была религиозная миссия, было отправлено еще князем Владимиром. Вскоре после крещения Руси прошло несколько лет, и в самом начале XI века отправляется на Синай миссия, которая спонсируется.
Это именно миссия, а не паломничество? То есть они именно миссионерствовать ездили, а не посмотреть, как там на святых местах?
Хитро. И то, и другое. Там политическая миссия, такая религиозно-политическая. Дело в том, что после византийского, собственно говоря, престола очень важным для Руси было заручиться поддержкой Александрийского престола. Да? Соответственно, это связи, это все церковные связи. Да? Самые образованные люди на Древней Руси — это монахи. После них только уже князья и аристократия. И, собственно, направляется посольство туда, как мы сейчас сказали, посольство, как религиозная миссия, на Синай, поддержать автономную Синайскую церковь, добиться ее поддержки, добиться поддержки одного из самых влиятельных патриархов того времени, Александрийского патриарха, потому что понимал уже, видимо, князь Владимир о том, что если вы приняли христианство, вы входите в зону влияния, фактически подчиняетесь Византии, это, в общем-то, не очень хорошо для независимости молодого государства. государства. Надо бы найти другие ориентиры, найти другие регионы, которые будут вас поддерживать. Поддержка, возможно, была только по религиозной части. Соответственно, была отправлена миссия в Синай, очень успешная миссия. И, собственно говоря, вот начиная с XI века и до середины XIX уже века продолжалась поддержка, в том числе и финансовая поддержка существования вот этой вот Синайской церкви, Синайской миссии. Да, поэтому здесь вот интересно, что именно тогда начинаются и паломнические все истории, да, и связь поддерживается, ну, связь поддерживается, кстати говоря, до сих пор, об этом, ну, об этом много-много свидетельств есть. Несколько интересных, может быть, фактов, которые как-то... Ну, они достаточно известны в кругу африканистов, но вот просто для общего пользования
Африка,
этого мало.
Африка, слово этимологически, это... Откуда к нам приходит? Из греческого, вероятно?
Ну, нет? Оно, конечно же, не российское слово, да, то есть то, что было в Африке, конечно, оно все идет уже от греческого письма, у нас, собственно, как и все наше письмо. Интересно, что были свои названия, и у нас начали совершать паломничество, они назывались хожения, еще не хождение, хождение только уже там 15 веков, Настя Никитин, хожение не только миссии, но и одиночных монахов. То есть некоторые, вот просто некоторые факты вам приведу. Один из первых таких трудов, как бы мы сейчас сказали, по контактам России и Африки, описанию Африки, было зафиксировано в начале IX века, да, то есть такое самое-самое развитие, раннее развитие еще государства, когда были обнаружены списки с трудов синайского монаха, достаточно известного Григория Аматрола, который как раз, собственно говоря, вот мы должны были понять...
Начало 20-го, 9-го века? 9-го, 9-го. Ну, то есть у нас еще христианства не было на тот момент. Какое нам было дело до каких-то там монахов?
Да, действительно, возникает вопрос, а почему вдруг, да, то, что не было христианства, не означает, что не было грамотности, не означает, что не было исследований, обменов, и люди не ездили. Конечно же, это все происходило. То, что это было обнаружено чуть позже, это немножечко другой вопрос. А вот уже такие паломничества на религиозную тему, это уже 11 век и... далее. Да, ну вот эти несколько фактов вам просто назову. Во-первых, ну, помимо, собственно, синайских хожений, это все уже там 11 век, 14 век, есть вот даже такой ну, как мы сказали, памятник, скажем так, исторический, да, смоленский архимандрит Агрифений, собственно говоря, сам совершил туда хожение, естественно, по религиозной линии, вернулся, написал, как мы сейчас сказали, отчет. Так мы узнали о том, что, собственно, существуют вот эти связи были и так далее. Дальше, ну, как бы мы сказали, сейчас его дело продолжают и в 15 веке. В 15 веке несколько иноков, то есть, ну, таких рядовых монахов, инок Варсонофий, делает первое, ну, акт открытия, можно сказать, он первый, кто совершил не только хожение, как называлось, но и описал египетские пирамиды, то есть о том, что есть Египет, в нем есть египетские пирамиды, а в России, ну, тогда на Руси еще, узнали в 15 веке именно со слов монаха.
У нас, случайно, нет повода гордиться этим отдельно? Это не первый европейский текст, в котором эти объекты
нам конкурировать тут с европейцами не стоит, скорее с арабскими исследователями, но их тут, к сожалению, мы конкурировать не можем. Арабы там оказались гораздо раньше, на несколько веков, исследовали все это. Европейцы, как, естественно, уже об этом знали, но не только со слов своих миссионеров, но и со слов арабских миссионеров. То есть это вот эти контакты были.
Те эпизоды, которые вы описываете, это все, судя по всему, ну, какие-то походы энтузиастов и паломников. Это все где-то не дальше Синая происходит. И
да.
Я имею в виду, я к тому, что политического интереса со стороны князей какого бы то ни было руководства страной, государством не было.
Ну, только в начале XI века, когда была попытка укрепиться вот в христианском мире, потому что, да, политика была связана с религией, да, если это Европа, соответственно, католическая церковь и их сюжеты от укрепления там влияния Рима. Соответственно, в лоне Византийской церкви необходимо было укрепляться за счет связи с другими церквями. Вот это и было сделано, это была политика. Именно политические сюжеты начались уже гораздо позже. 1472 год, Афанасий Никитин, хождение за три моря в Индию мы знаем. А вот когда он возвращался из Индии, он заехал в Сомали. То есть то, что потом будет колонизовано и французами, и итальянцами, и англичанами, уже было немножко изучено Афанасием Никитином. У него там была стоянка на севере Сомали. Соответственно, он дальше вернулся, описал то, что есть и ниже Египта, есть еще другие земли, есть другие государства, в частности, земли сомалийские. Но именно вот такой государственный подход проявляется, ну, естественно, логично догадаться, при Петре Первом. 1710-1713 год... Петр I издает, ну, при поддержке, как мы сейчас сказали, да, Петра I издаются два важных документа, два атласа. Первый картографическое, собственно, описание всего того опыта, который был у российских исследователей, в том числе по Африке, издается именно тогда. И вот с 1713 года и аж по 1793 год, это огромный период времени. Да,
единственный документ, который...
Это был единственная карта, единственный документ, который вообще хоть как-то описывал... что существует Африка. Ну, понятно, что у Петра I интерес был большей частью навигационный, то есть понять прохождение судов и так далее. То есть началось именно политические сюжеты начинаются с Петра I.
Просто предположение, на котором, не знаю, можно останавливаться, можно не останавливаться, такого глубокого исследования континента Россия не проводила, потому что, в общем, было с чем работать на суше, потому что было куда двигаться. Но все-таки какое-то участие в конкуренции колонизаторов за эти территории Россия принимала, ну, принимая чью-либо сторону, я имею в виду там англичане, французы, португальцы, Россия как-то вот промеж них...
У России очень хитрый маневр получился, но это уже времена Екатерининские, да, Екатерина II и дальше. Вот 18-19 век, особенно 19 век, это такое для российской африканистики в том числе и для российских исследователей Африки, это такая вот золотая эпоха. Почему? Дело в том, что удалось не столкнуться ни с англичанами, ни с французами, ни с португальцами, при этом получить все свои выгоды, исследовательский интерес и, в общем-то, поучиться многим, что произошло. Например, вот интересный сюжет. Екатерина II, когда уже понимала необходимость, ну, наверное, не столько экспансии, сколько хотя бы вот исследований тропической Африки, понимала, что, ну, наверное, самостоятельно это сделать не получится, да, у России, во-первых, нет ресурса на колонизацию Африки, это плюс это столкновение с французским двором, английским двором, это не нужный сюжет, там достаточно было сюжетов в Европе. Что она сделала? Она сделала очень интересный ход. Она начала регулярно направлять российских морских офицеров, которые находились на, собственно, государственной службе, на службу в Англию, на флот, но исключительно по тем контрактам, по которым они должны были на английских судах проходить акваторию, соответственно, Средиземного моря, север Африки обойти и максимально также юг Африки. То есть она фактически интересную штуку сделала. Она как бы подсадила официально наших офицеров на английские корабли. Они с ними объехали, прошли Гибралтар, соответственно, английские, они служат на английских кораблях, ведут заметки, записи, отчеты, донесения отправляются, естественно, российской императрице. Дальше. Одни из первых упоминаний даже уже вот в российской политике, в российской истории о мысли доброй надежды, это как раз Екатерининская эпоха. Ну, тогда он, конечно, не назывался мыс доброй надежды, больше был известен как мыс Шторм, да, то есть это мыс Штормовой, да, доброй надежды, это название уже такое более
современное.
Да, красивое, романтическое, но это был Штормовой мыс абсолютно, потому что туда закрепиться, бросить там якорь было очень тяжело, ну, понимая, какими кораблями и какими снастями все это, собственно говоря, производилось. Но именно в 1771-1774 годы, естественно, это Екатерина II, вот именно вот в эти, буквально там маленький промежуток, вот эти там 3-4 года, удалось российским морякам дойти до мыса Доброй Надежды, пройти весь Гибралтар, да, то есть фактически объехали, ну, всю Африку. Это было очень важно не только с интереса исследовательского, интереса там картографического, но и интереса военно-политического. И зная бухты, зная навигацию, да, говорится, были написаны первые лоции, да, уже возможно прохождение и возможно стоянки для военных судов, да, для перспективного, так сказать, да, уже...
военного освоения.
Конечно, да, то есть не было колонизации как таковой, то есть удалось очень интересно, очень тонко провести эту дипломатию, как бы шли не российские корабли, они идут под английским флагом, там основная команда англичане, но вот несколько российских офицеров, вот хитрый такой ход у нее был.
Если это не совсем верно так это называть, дипломатия, но если все-таки пытаться обнаружить какие-то элементы дипломатии именно, она была, то есть контакты между представителями тамошнего населения и русскоговорящих?
Да, контактов было множество, естественно, да, как я говорила, там еще с 15 века эти контакты происходили, они были неофициальные, а вот официальный статус у них появился с 18 века. Многие экспедиции 18-19 века уже были спонсированы российским государством, то есть что было сделано? Тут нас сейчас много говорят, там, неофициальная дипломатия, да, там, мягкое влияние, и так далее. А, в общем-то, сюжет-то не очень новый для российской политики, да, просто это так не называлось. Да, существовали там тайные приказы, тайные канцелярии, так сказать, да, вот эта сфера, которая, в общем-то, не ставила собой целью установления регулярного контакта. Это происходит немножко позже, это происходит уже в XIX веке. Это уже вот 19 век, да, это уже эпоха официальных контактов, первых генеральных консульств и так далее. Здесь хотелось бы вот одну интересную, важную дату назвать. Первое, ну, одно из первых уже официальных закреплений определенных интересов России в Африке, документальное, происходит в рамках российско-турецкой войны, да, соответственно, Российская империя, Османская империя, очередной виток, очередная война, очередное сражение. В 1774 году подписывается известный Кючюк-Анажирский мирный договор между Россией и Турцией. Ну, помимо европейских сюжетов, которые ну, мы отдельно да, сейчас сегодня не берем, там есть сюжеты африканские. Согласно этому договору 1774 года, Россия требует от Турции и получает, как мы уже сказали, право на защиту своих коммерческих интересов, гарантию свободной торговли, гарантию защиты российских торговых кораблей и возможных торговых миссий, которые находились в Тунисе, которые плавали в Алжир и которые плавали в то, что раньше называлось Триполитания, ну, то есть потом это станет Ливией. То есть вот этот очень-очень важный опорный момент, когда зафиксировано это документально в рамках уже официальной
России
дипломатии.
Пришлось этим воспользоваться? Ну, то есть
вполне. Да, вполне. Вот у нас, ну, мы много говорили там в современных сюжетах, там, сомалийские пираты, филиппинские, малайские пираты, да, и так далее. А вот многие знают, что еще были еще и тунисские пираты. Да, это гораздо, гораздо ближе. И тунисские пираты имели связь с Османской империей, да, и для того, чтобы договориться с тунисскими пиратами, которые...
Можно было действовать через Турцию.
Надо было, да, надо было очень плотно общаться с Турцией, но, естественно, сюжет с Турцией у России на несколько сотен лет растянулся. Так что, да, это очень важный
аспект. Слушайте, сейчас хотел предложить коротко такой разговор, краткий, который, может быть, во многих странах был бы невозможен, но у нас как-то с этим проще. Когда наши исследователи, либо представители государства иные сталкивались с народами, проживающими на территории Африки, и, очевидно, отмечая темноту кожи тех людей, которых они встречали, у них возникал какой-то внутренний конфликт, противоречие, отторжение, возражение? В общем, как сложилось так, что европейцы вот таким образом воспринимают темнокожих граждан, а у нас с этим, судя по всему, как-то совсем запросто было.
Проблемы нету, это такой парадокс, и это хороший такой позитивный парадокс.
Ну,
почему? Связано, как я говорила, с религией. Если посмотрите, какая одна из самых старых церквей, именно вот в рамках православной веры...
Ну, в рамках христианства именно православная.
Православная. Да. Не берем католиков и, соответственно, Рим, у них своя история, своя компания, свои проблемы. Именно если брать по православию, то одни из самых старых икон это иконы, где святые темнокожие. Это эфиопские иконы.
И они были распространены на Руси, и там знали про...
На Руси очень хорошо знали об Эфиопии, очень хорошо знали по библейским сюжетам царь Соломон, царица Савская, первый правитель Эфиопии имеет таким способом божественное происхождение. Естественно, этот сюжет массировался, естественно, этот сюжет был известен. Поэтому не было предрассудка перед другим цветом кожи. Это не было чем-то экзотическим для собственно, русского человека, то есть, ну, возможно, ну, для образованного русского человека, хочу подчеркнуть, опять же, образованные люди — это монахи и вся аристократия, да, для крестьянина, конечно, это было бы шоком. А что интересно отметить, в отличие от английского, французского, португальского подхода, который, когда, соответственно, видели африканца, они сразу пытались насадить свою веру, вот у россиян такого не было. У россиян интерес торговый, интерес исследовательский, интерес дружественный, да, в крайнем случае это подкуп. То есть там, где Россия добивалась большего через, собственно, финансовые влияние, в том числе, большей частью неофициальное, естественно, да, торговлю, не было необходимости ни с кем сталкиваться, да, то есть это было такое вот добровольное. Несмотря на то, что первые, там, одни из первых официальных контактов, это уже конец, там, 12 века, 1796 год, 1798 год, и вроде вручение грамот, соответственно, тогда еще эфиопскому правителю, царю Менелику II известнейшему. А помимо, собственно говоря, известного африканского сюжета по Эфиопии, был еще сюжет по Марокко. Королевство Марокское упоминается в картах петровских времен первый раз, дальше в атласе 1793 года. И было несколько попыток установить дипломатические отношения и открыть консульство Российской империи в Марокко. Да, ну, приоритетных каких-то внешнеполитических сюжетов там не было, но миссию, в общем-то, небольшую удалось сделать. Так что политический сюжет очень сильно завязан. Опять же, у нас не было столкновений и не было навязывания ни своей веры, ни своего какого-то политического видения ситуации, того, что было у европейцев. И поэтому отношения до сих пор, вот даже когда, например, на конференциях встречаю именно вот африканских исследователей, которые там живут, либо которые живут в Европе, их очень много, они стремятся общаться с россиянами по любым сюжетам. Это может быть литература, это может быть искусство, это может быть проблематика там пресной воды, например, у них сейчас там острый сюжет, да, на эту тему. Почему? Потому что нету вот этой вот многосотлетней памяти от этих страданий, угнетений и так далее, всего того, что у них есть вот этот багаж тяжелый, который у них есть от Англии и Франции. От России такого нет. И это бонус, конечно.
Я так понимаю, что на протяжении XIX века отношения между Россией и Африкой развивались, ну, вот по тем принципам, которые вы указали, где-то там возникали попытки дипломатические миссии организовывать. Мы подходим к этапу революции, здесь что-то переломное в отношениях происходит?
Да, происходит. А вы правильно сказали, что если XIX век — это исследование, это там такие интересные, такие романтичные сюжеты, как там золотая миссия, золотоискательная миссия Ковалевского 1847-48 года, это там исследовательская, картографическая миссия, кстати, открытие было, да, то, что оказывается, Нил и река Нигла, река Конго, они не соединены, что это две разные реки, это все тоже происходит там 1873-77 год, это уже миссия Василия Юнкера и так далее. Вот это такие исследовательские миссии. К началу 20 века, вот 1926-1927 год, это, ну, уже не миссия, это исследовательские экспедиции Вавилова, известнейшего нашего и географа, и биолога, и ботаника, то есть это вот эти миссии, они были поддержаны, естественно, российским правительством, потому что это было очень интересно, это новый сюжет, но после революции, это интересно, как только был манифест о вот Октябрьской революции, 17-й год, так вот уже в ноябре 1917 года, то есть буквально там несколько недель только прошло после объявления, так сказать, да, революции, всех сюжетов, было написано, так называемое, обращение к африканским народам с призывом об освобождении. Понятно, что такое достаточно романтическое настроение было, да, то есть это был такой призыв всем народам, в том числе африканским, подняться на борьбу с колонизаторами и так далее. Так вот, этот сюжет, который был озвучен сразу, вот в моменте революции, ну, там 3 недели прошло, да, момент октябрьских событий, вот он развивался потом всю историю Советского Союза. То есть они, вот это сразу было заявлено и сразу происходило. Вот первая миссия, как я сказала, как раз 26-27 год, Вавилов, да, естественно, там огромное количество образцов, там, по-моему, что-то, они 6 тысяч образцов растений привезли, там колоссальный совершенно масштаб миссии был. Дальше было небольшое, ну, как мы сказали, затишье. 30-е годы, 40-е годы связано с внутренними политическими сюжетами, связано с Второй мировой войной, естественно, да, было, так сказать, не до африканского сюжета, но вот интересно, после окончания Второй мировой войны, там, 1945 год, Сан-Франциско мирная конференция, создание ООН, и, собственно говоря, очень важно, что Советский Союз, когда подписывал документ о создании Организации Объединенных Наций, вот если взять устав, такой небольшой очень документ, вот в первых же строчках там и написано, что мы народы, которые пережившие ужас войны, и дальше уже по сюжету там идет все время про освобождение, про мирное существование и так далее. Так вот, эти строки, они как раз, как мы уже сказали, были проспонсированы Советским Союзом, именно нацеливаясь на огромное количество государств, которые еще не вошли в ООН. Да, до года Африки еще далеко, да, то есть с 45 по 60 год целый сюжет происходил. Да, интересно, в 1949 году, чтобы подчеркивать интерес, вот помните, я говорил, что не было никакого ни атласа, ни документа, ничего. Вот в 1949 году по указанию Сталина был сделан перевод трехтомника, который был в 1889 году написан на немецком языке в австро-российским, российскими исследователями. Труды Ковалевского, труды Юнкера начали переводиться. Ну, если в сокращенном варианте, но тем не менее, почему? Потому что не было вообще никакой информации, никакой аналитики. И это сам факт того, что был приказ перевести единственный труд царских времен, uh-huh. казалось бы, да, вроде бы, да, должно было быть отрицание, но его не было. Перевести вот этот трехтомник царского, как бы, исследователя показывает, что интерес-то есть. Значит, был интерес освоения. К чему это привело дальше, это уже история советской внешней политики.
А сколько времени нам может потребоваться на то, чтобы кратко этот период, там, я так понимаю, с 40-х по 90-е охватить?
Ну, если там, ну, можно в паре минут, естественно, сказать, да, что основной сюжет здесь достаточно известен, да, началось с Коминтерна, началось с идеологического влияния, да, поскольку необходимо было получить идеологическое признание, получить как можно больше в свою орбиту союзников. Uh-huh. Африка в этом плане была очень-очень благодатна, потому что те государства, которые, собственно говоря, обретали независимость, нуждались не только в политической поддержке и признании, да, если вы хотите называться государством, вам необходимо дипломатическое признание, то есть, ну, важно это набрать, необходимы деньги, да, естественно, оттуда вся история с кредитами, субсидиями, строительствами плотин, госпиталя, прочее. Это, естественно, защита своих границ, такая взаимовыгодная вещь. С одной стороны, африканские государства, получая российских, ну, советских военных специалистов, технику.
Они защищаются, но при этом мы внедряемся в их и политическую систему.
Политическую систему это как бы ладно, внедряемся, а вот мы не допускаем, вот эта логика домино, это холодная война идет, да, то есть логика домино. Если ты не кладешь фишку, ее обязательно обязан положить твой оппонент, иначе он проиграет. Да? То есть вот таков закон игры. Поэтому шахматная доска, которая пишет немножко позже уже Збигнев Бжезинский, как раз это очень хорошо применимо к Африке. Да? То есть все те поля, куда можно было поставить фишку, скажем так, закрепить свое влияние, да, полный комплекс взаимодействия там осуществить, это и делалось. Потому что было очень четкое понимание, что если в том или ином государстве, это то же самое происходило и в Азии, на самом деле, да, в том или ином государстве есть массированное советское влияние, начиная от культурной миссии, заканчивая военно-техническим сотрудничеством, там сложнее будет любым другим государством.
Начать игру.
Да, начинать игру или проводить уже существующие, если они там уже были. То есть вот этот сюжет продолжался вплоть до 90-91 года.
Вот, ну, более-менее крепкая и цельная композиция у нас получилась у этого разговора. Спасибо большое за беседу. Политолог, кандидат политических наук, старший преподаватель МГУ Наталья Пискунова была с нами. Приходите еще. Спасибо.
Спасибо.